эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У городским поселку Свислач на Меншине до 3 суток арышту присудили Витольда Ашурку. Свислацкий суд признал его виноватым во уделе у несанкционованной акции и выкористании незарегистрованной символики по часу шанования памяти повстанцев Кастуся Калиновского. В зале суду его сегодня забрали у пасторунок отбывать решту покарания. Ему засталось меньше за сутки. Передает Михаил Корневич.
Поводле самого Ашурки суд над ним отбывался таким самым чином, як и над ранее судженными ягонными сябрами. Те ж свідки міліціянти, прогляд того ж відео и винесение присуду. Нечаканості, як каже Ашурка, не было. Правда, он думал, что могут дать 5 суток.
А, ведаете, никаких нечаканостей. Ну, я веду, за яким режимом я живу, таким чином, дякую Богу, хоть не расстреливаете еще. Такий ось жар чорний, але маю рацію, конечно. А ничего дивного не отбылося.
Ашурка только издивлен, что несколько годов приезжал у Свислач на ушанование памяти повстанцев, и ни в одного разу не было такого переследу с боку милициантов. А сёлета силовиков было амаль гетульки ж, кольки удельников акции.
Окроме культурных таких мероприятий, ничего политичного амаль не отбывалося. У тим годі так само. Ну, я был у тим годі у Свислача на ушанование памяти Кагановского, все отбылося, ну, просто телевизионно. Что здоровался в этом году, просто не верю.
У зале суду присутничал демократичный активист здоровья Сергей Трофимчик. Его наибольше уразило то, что суддя, выслухавший сведок, навод не робил перепинку, как написать присуд, как это звичайно бывает, а одразу зачитал уже заранее подрихтованную постанову.
Уражение такое, что, в принципе, все давно было вырешено, и это далося только для проформы. Можно сказать, что навод и не для проформы. Ну, одно, что мы гадали, что які буде вигляд, ну, постанова. То могли бы меркували, что можно нам не трое суток опять дадут. Ну, те люди тримали стяг у руках и только каля помников. А он еще со стягом узнятым на дрелце, и он еще и шел про город.
Молодых людей затримали у Свислача в субботу под час акции по вшанованию памяти повстанцев Калиновского 1863 года. Клавши протоколы, усіх за выключением Лопасова покинули до суду у пасторунку. Позднее усіх осудили. Станислава Гусакова з Вицебску и Олесь Крот з Менску отримали по 3 суток арешту. Городенец Віталь Лопасов штраф по мере 3 мільйона рублів.
Рассказывал Михаил Корневич. И больше информации про ушанование памяти повстанцев Кастуся Калиновского на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. А сегодня ж у Менском центральном суде протягивался процесс над мастаком Михаилом Гулиным и трьма волонтерами, которые удельничали в проекте Going Public. Они выставляли скульптуры с кубиков у громадских местах. Подробности у нашей корреспондентки.
Мастаков затримали 9 кастрычника на Кастрычницкой площади подчас мастацкой акции. У РУС Центрального района 2 волонтеров сбили, один из них темноскурый Владислав Давыдчик отримал моцные телесные пошкоджения, у тым лику с трасеньем мозгу. Проект «Going Public» отбывался при поддержке Института Йоте. Однако, праз несколько дней после затримания мастаков, директор Менского Института Йоте Франк Бауман распавсюдил официальный лист. У им подтверждается, что Михаил Гулин был включен в проект. Однако, стверждается, не отповедая решаистности, что Институт имя Йоте был информован про акцию Михаила Гулина на Кастрычницкой площади. Институт имя Йоте не ставит своей задачей подтримливать такие акции и не робить этого. Теперь Франк Бауман находится в отпочинку в Немеччине и недоступен для комментариев. Радио «Свобода» звернулася у центральный офис Института Йоте в Немеччине. Прес-аташе Института Йоте спадар Кристоф Мюхер каже, что яны ведуть про проект и проблему с информацией своего коллеги в Менску.
Мы, перш за все, занепокоены безпекой спадара Гулина и ягоных партнеров по проекте. Мы глубоко шкадуем про то, что такая проблема мае место. На теперешний момент это и есть наш основный комментар. Мы вельми хочем доведаться больше про то, якая ситуация. Ситуація тепер. Я сам чекаю інформацію про гета.
Щодо ліста, який був розповсюджений Франком Бауман, спадар Мюхер повідомив наступне.
Мы не были часткой перамоваў. Паводле маёй інфармацыі, Михаіла Гуліна затрымлівалі ў месцы, дзе не дазволена рабіць публічныя дзеянні. Гэта магло быць правакатыўнае дзеянне, але я не магу гэта каментаваць, бо не ведаю Менск і мовы ў ім. На дадзены момант мы не ведаем, ці была гэтая акцыя мастацкай правакацыі. Мы спадзяемся, што на працягу наступных тыдняў гэта сітуацыя высветліцца.
Прэс-аташэ інстытута ЙОТы запэўнівае, што яны рэгулярна атрымліваюць інфармацыю з Менску.
Мы ведаем, што цяперашнія слуханні ў судзе былі досыць спрыяльнымі. Мы спадзяемся, што ўсё высветліцца вельмі хутка.
Аднак яны не маюць каментару на пытанне, ці можа Михаіл Гулін разлічваць на падтрымку ЙОТы інстытута. На гэтае пытанне можа адказаць толькі спадар Фрэнк Бауман, які, па словах прэс-аташэ, валодае сітуацыяй у Беларусі. Праваабаронца Алена Танкачова, якая таксама прысутнічае на паседжаннях суду па справе Михаіла Гуліна і яго валянтэраў, лічыць, што каб вырашыць, ці адбывалася акцыя Гуліна ў дазволеным месцы, трэба звярнуцца да дакументаў праваахоўных органаў.
Рапарты, дакументы о прывлечэнні к адказнасці. Ні ў адном з гэтых дакументаў беларускія праваахоўныя органы не ссылаюцца ні на што, кроме таго, что якобы Гулин и его помощники осуществляли некие действия неподозрения при задержании. Нет пока никакой правоохранительными органами данной оценки, потому что эти фигуры выставлялись, фотографировались в неких неположенных местах. Милиционер, который подходил на площади независимости, получил объяснение Гулина, и их спокойно дали, им продолжили работать. А на Октябрьской площади, когда осуществлялось задержание, никто из правоохранительных органов А не привлекал к этому аргументу, то есть Б оно не использовано в официальных документах. Институт Гёте, конечно, на мой взгляд, чрезвычайно досконально, даже чем правоохранительные органы пытаются найти основания, оправдывающие задержание Гулина. Это позиция, вызывающая удивление.
Сёння у Центральном суде Менску отбылося апошняе паседжанне ў справе мастака Михаіла Гуліна і траіх валянтэраў. У сваім выступе адвакаты абвінавачаных звярнулі ўвагу, што само затрыманне адбывалася з парушэннямі. У амапаўцаў не было аніякіх падставаў затрымліваць мастакоў і дастаўляць іх для разбору. Больш за тое, адвакаты сцвярджаюць, што ўсе дакументы справы былі створаныя штучна, а амапаўцы далі і лжывыя паказанні. Адвакаты настойваюць, што ў судзе была даведзеная поўная невінаватасць затрыманых і просяць спыніць супраць іх адміністрацыйную справу. Прысуд агучаць 2 лістапада ў 9:30.
Мы будзем сачыць за гэтым працэсам і нагадаю, за нашымі навінамі можна сачыць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by, а таксама ў сацыяльных сетках Twitter, Facebook і ВКонтакце.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Пасноў з Віцебску. Ну вось я і дапісаўся. Да загадчыцы маёй паліклінікі наведваліся людзі ў цывільным са спецслужбаў. Доўга дапытваліся пра доктара Бундаўшчыка, які залішне шмат гаворыць і піша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней, і яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашыя перадачы з'яўляюцца на сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што быў застрэлены ці застрэліўся палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце КДБ. Паведамленні пра гэты інцыдэнт з'явіліся ў шэрагу недзяржаўных медыяў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле сайту Харты-97 быў застрэлены палкоўнік, які працаваў у цэнтральным апараце КДБ і адказваў за эканамічны кірунак. Афіцыйна гэта інфармацыя не пацвярджаецца. Начальнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Александр Антанович заявіў корэспандэнту «Свабоды».
Я скажу так, что, в принципе, можете привести, скажем, мои слова. К сожалению, больше ничего не скажу по этому поводу. Что это очередной лживый провокационный вброс. И, скажем так, что реагировать на каждый из них и комментировать его мы не намерены.
Поводле редактора сайта Харты-97 Натальи Радиной, подробязности относно полковника КДБ протягивают поступать с границу, якие на покуль не раскрываем.
Поступает информация из разных абсолютно источников о том, что было или самоубийство, или убийство в Комитете госбезопасности. личность. Именно среди высокопоставленных сотрудников КГБ. По последней информации, это полковник Азак. Известно, что это был полковник, был из центрального аппарата КГБ, что экономическое направление, отведение земель под продажу, приватизация, другие экономические дела. По последней информации, что был убит как раз у себя дома. Дом находится под Минском.
У тем, что официально КДБ обергает эту информацию, Наталья Радина не бачит ничего дивного.
Но это естественно, что КГБ закрытая структура, которая работает по советским лекалам. Я могу это сказать как человек, который был в тюрьме КГБ. Естественно, что такая информация навсегда будет закрыта. Но то, что эта информация поступает не только Совету Хартии, но и телеканалу Белсат, и источники разные, насколько я понимаю, и, в принципе, они дают сходную информацию, это говорит о том, что нет дыма без огня.
Наталья Радина сказала, что крыницы информации она раскрыть не может по широгу причинам.
В диктаторской стране такую информацию могут сообщать только анонимные источники, потому что эти люди хотят жить, даже я не говорю о том, чтобы сохранить свою работу.
Не смог подтвердить эту информацию был и войсковый контрвыведник, подполковник КДБ в отставке Валер Костка. Али он допущая, что официально подобную информацию могут не раскрывать.
Ну так будет скрывать, мало там те обстоятельства, никто ж не знает. Но вообще у меня принцип такой, если что-то связано со смертью, то я это стараюсь не комментировать, потому что у кого-то это радость вызывает, вот генерал КГБ застрелился. Но у этого же генерала родственники, и для них это же трагедия.
На московских могилках у Минску сказали, что опошним часом там не ховали полковника с прозвищем Казак. Наприконце вересня там поховали генерал-майора Вячеслава Остафьева.
Рассказывал наш корреспондент Олесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У городском поселку Свислач на Меншине до 3 суток арешту присудили Витольда Ашурку. Свислацкий суд признал его виноватым у несанкционованной акции и выкористании незарегистрованной символики под час ушанования памяти повстанцев Кастуся Калиновского. У КДБ Беларуси не подтверждают информации про то, что был застрелен и застрелился полковник, который працавал у центральном аппарате комитету. Поведомления про этот инцидент появились у шерегу недержавных медиа. Державное агентство Белта, а потом и головные державные телеканалы процитовали вытримки из интервью старшини консервативной христианской партии БНФ Зянона Пазняка сайту Интерполит. У ним он резко скритиковал белорусскую оппозицию, в приватности заявивший, что та цалком финансуется и контролируется Заходом и не имеет властных идей и метов. У нашем эфире комментар самого Зянона Пазняка, да и других белорусских политиков. Мы на хвалях Радио Свобода. Мы спыталися у Зянона Пазняка, чи чакаў ён такого цитавання з боку дзяржаўных медыяў, і як ён ставіцца да таго, што ягоныя словы падалі ў агенцтве Белта і на дзяржаўным тэлебачанні.
Мне абсалютна ўсё роўна, хто мяне будзе цытаваць і колькі мяне будуць цытаваць. Павінен быць чалавек, які гаворыць праўду. Гэтыя медыі могуць мяне цытаваць 100 разоў. У поперек, па дыагоналі могуць становіцца на галаву, што хочуць. Ім ужо нічога не дапаможа. Ім нічого не дапаможа. Яны поўныя банкроты. Яны сядзяць у галёшы. І таму гэтая іхная прапаганда выклікае толькі смех. Гэта першае. Па-другое, то, што яны цытуюць там у сваім кантэксце, што апазіцыя там, якая не самастойная, якая кіруецца на грошы Захада, все правильно, там про гэта все дакладна сказано. Але гэтая апазіцыя з'яўляецца таксама структурай гэтага рэжыму. Гэтая апазіцыя выканала ўсе праекты гэтага рэжыму. І апошні праект – это 10-й год, калі па гэтаму праекту зрабілі клоунаду з выбарчай кампаніяй, зрабілі правакацыю і далі магчымасць гэтаму рэжыму ўсіх здушыць і захавацца ва ўладзе.
Говорю старшыня консервативной христианской партии БНФ Зянон Пазняк. Цалком его на интервью на нашем сайте у интернете свобода.орг и свобода.by. У приватности он там заявил наступное. Цитую. Досылаюць Віка, кіраўніка знешняй разведкі Германіі, дасвечанага прафесіянала. Ён пачынае збіраць лябедзек калякіных і дае ім грошай. Гэта, я нагадаю, цытата Зянона Пазняка ў інтэрв'ю ўжо сайту Інтэрпаліт ТВ. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін прокаментаваў выказванне Зянона Пазняка наконт таго, што Захад кіруе беларускай апазіцыі.
Вік працював доволі добре на користь демократизації Білорусі, коли узначалював місію ОБСЄ, тоді була не група, а місія ОБСЄ, і він виконував свою справу. І він ніколи не узначалював там опозицію, ніколи не давав нам ніяких таких указань і так далі. Сьогодні шмат хто дає ніякі поради, як треба дійничати. Но ніхто поки не показав, як це на самому справі дійничати. Я все жду приклада, коли люди, які ті в Білорусі, ті поїздові межами, ну хай візьмуться і зроблять. І коли він зробить, я йому скажу дякую, а все остальне болбатня, яка йде, що це все не так, а як я ведаю, ну вам ніколи не скажу, а навіть коли скажу, так я не ведаю, як це робить, ну я можу критикувати.
Говорив лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. А ось як коментує виказування Зянона Пазняка лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька.
Ну, коли легко так у скури этой оппозиции сегодняшней, створенной ти Заходом, ти Усходом, ти неимоверно ким, то як тоді прокоментувати ситуацію з того, що сьогодні 16 політичних в'язнів? Як прокоментувати ситуацію з Віктором Гончаром, з Юрасем Захаренком? Ну, вони ж так само були не самі, видать, правильні опозиціонери, але вони дали своє життя. А коли це от гучить так на узровні білоруської телевізії, то, ширкавши, я просто з одного боку не розумію, а з другого, ну, хай це буде на сумлінні тих людей, які це гучують.
Серед іншого, у своєму інтерв'ю Зянон Пазняк не перший раз заявив, що спецслужби спричинилися до розколу БНФ, який відбувся у 99-му році. Віктор Івашкевич, який на тим з'їзді був обраний намісником старшині БНФ, гетак коментує виказування Зянона Пазняка, який на той час уже був у еміграції з 96-го году.
Справа в тому, що вже кілька з'їздів к тому часу, в 99-му году, были бурные протяглые овации перед телевизором, якого Зинов Станиславович закликал с полонянными промовами не шкодовать сил крови к оборонить батьковщину. Мне было особисто соромно перед всеми людьми, что партия не может найти человека, який бы на месте организовывал деятельность, а не просто был придатком факсов и видеозворотов. А по-другому, повинно быть, был пошук неких новых решений, а не только повторение одного и того же, что во всем виноваты российские спецслужбы.
Говорив Віктор Івашкевич. І серед іншого, у інтерв'ю Зянон Пазняк так само заявив, що компанія «Говори правду» отримала 4,5 мільйони доларів з Заходу. При цьому він спослався на криниці у Комітеті державної безпеки. Він сказав, що це було повідомлено на допитах у КДБ. Ось як коментує це один з лідерів «Говори правду» Олександр Феодута.
Спосилатися на виніки допитів у КДБ серед пристойних людей лишиться непристойним. Тому що спочатку ти посилаєшся на виніки допитів, отримані без присутності адвокатів, а після ти сходиш до того, що починаєш оправдувати виніками цих допитів навіть розстріли у Куропатах. Те, що зробив Зінон Станіславович, у даному випадку, це поза межою.
Говорив Олександр Феодута. Цілком інтерв'ю Зянона Пазняка і коментарі інших політиків на гэты конт на нашому сайті свобода.орг чи свобода.by. Покидайте свої коментарі, а так само телефонуйте нам на телефон у Менску 266-39-52, і він працює без перепинку.
На Анте передали, що в нас немає опозиції. А где она делась? Я там, где Захаренки, остались только свечи зажигать на их. Теперь вспомнили, бо стыдно, у соседей она есть, а у нас у тюрьме, за границу утекли. Остальные под надзором, еще людьми прикрываются, как будто не ведают, где она.
266-39-52, от отказника Менску працуя без перепынку.
Як поводили себе немецкие войсковцы на самом початку оккупации? За что можно было отрывать кулю от немецкого солдата? Як оккупанты ратовали меньшуков от смерти? И чем погрожали помылки советских бомбардировщиков? Менск часов оккупации во вспоминах сторожила в улице Верской. Мы протягиваем цикл «Раскиданное гнездо».
Yeah. Гэта перадача на нашых хвалях пазней, а зараз да навінаў беларускіх палітвязняў. У жодзінскай і гарадзенскай турмах не даюць інфармацыі, ці прывезлі туды Змітра Дашкевіча. Але Збяляцкі атрымаў болей за 800 віншавальных паштовак, у тым ліку фотаздымак калегаў з вясны. Эдуарду Лобаву дазволілі другое за год спаткання з маці. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У жодзінскай турме нумар 8, куды з мазырскай калоніі паводле папярэдніх меркаванняў праабаронцаў могуць прывесці для адбыцця пакарання лідара Маўдаў фронту Змітра Дашкевіча, не далі звестак, ці дастаўлены туды такія асуджаны супрацоўніцы калоніі.
На справкі ў нас нету гарадскога телефона, там толькі ўнутрыні, і ані по телефону не даюць нікакой інфармацыі, толькі ілі па пісьменному запросу, ілі прыязджаць сюда на месца.
Этап з Мазыря прыйшоў?
Без паняцця.
У гарадзенскай турме, дзе таксама можа апынуцца Змітр Дашкевіч, адказ быў такі самы. Звестак не даем, чакайце пісьмовай інфармацыі. Нявеста палітвязня Наста Палажанка з аўта 2 лістапада зноў будзе спрабаваць даведацца, дзе Змітр Дашкевіч. Наста Палажанка спадзяецца і на лісты ад Змітра, адпраўленыя перад этапам з мазырскай калоніі. Што такія лісты ёсць, ёй дакладна вядома.
Заходила подписывать паперы в канцелярию, а канцелярия там знаходится в цензорской, то и я, когда захожу в этот кабинет, то все листы Дашкевича, я же бачила, они переворачиваются, я бачила, что там мне еще три листы лежит. Тому просто они еще придут, видать, может, сегодня еще нечто прийдет, у меня почта после обеда только приходит.
Спочатку 2 года зневоления за небыто злостное хулиганство Змітр Дашкевіч отбывал у колонии в Горках. Год тому с Горок Дашкевича перевели у Глыбоцкую колонию, где знов судили, как злостного порушальника режиму и додали еще год колонии. Адбываць новы тэрмін палітвязня адправілі ў мазырскую калонію, адкуль 30 кастрычніка вырашылі тапаваць укрытую турму. У якую турму трапіць Змітр Дашкевіч, дагэтуль невядома. Праабаронца Лес Беляцкі атрымаў больш за 800 паштовак, у якіх людзі віншавалі яго з 50-годдзем. Сярод іншых да праабаронцы ў бабруйскую калонію дайшлі паштоўкі з фотаздымкамі людзей, якія яго віншавалі. Таксама ён атрымаў і калектыўнае фота праабаронцаў з вясны, якія арганізоўвалі грамадскую кампанію, адправ паштоўку Алесі Беляцкаму. Актывістка вясны Татьяна Равяка распавяла пра апошні ліст Алесі Беляцкага, які атрымала днямі.
Ён піша, што паштоўкі працягваюць ісці. Разам з тваім лістом я атрымаў яшчэ 3 з розных краінаў. Вельмі такі ўсцешаны ён быў тым, што ён атрымаў здымкі людзей, якія фатаграфаваліся і дасылалі яму з такімі рознымі шыльдачкамі: «Алесь, віншуем, Алесь, віншуем». У тым ліку, канешна, мы вясноўца даслалі, і ён распавядае, вот хто змяніўся, хто якім стаў. Для яго вельмі важна было пабачыць твары людзей і калегаў, і сяброў, якіх ён не бачыў ўжо больш за год.
Алесь Беляцкі адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі. Праабаронца асуджаны на 4,5 гады зняволення за ўтойванне вялікіх прыбыткаў з-за мяжы. Алесь Беляцкі заявіў у судзе, што грошы, пра якія гаворка, пайшлі на дапамогу пацярпелым ад палітычных рэпрэсій. На 16 лістападу прызначана доўгатэрміновае спатканне Эдуарда Лобава з маці. Пра гэта палітвязень паведаміў у кароткай тэлефоннай размове, якая адбылася 31 кастрычніка. Да гэтага больш за 2 тыдні ад Эдуарда Лобава не было ані лістоў, ані званкоў. Марына Лобава распавяла, што сын замовіў шмат ежы, якую можна прыгатаваць нават у камеры. На думку маці вязня, гэта сведчыць пра якасць харчавання ў калоніі.
Пабольше мяса, каш.
А что на кашу, вот, например, вы посылаете, что ее можно там готовать? Нет?
Я пересылаю дробленую овсянку, рис. Его можно же заливать просто кипятком в кипятильник. Завариваешь воду, заливаешь и туда, что там, курагу можно добавлять, там сухофрукты или мясо туда ложат. И вот получается каша у них. Где у нас нормально кормят? В больницах у нормального питания нет. Неужели в тюрьмах нормально будут кормить, особенно в теперешний кризис?
Эдуард Лобов, отбывая покарание у ацетической колонии. Маладафронтовца асудзілі на 4 гады зняволення паводле таго ж эпізоду, што і Змітра Дашкевіча. Нібыта за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году яны збілі на вуліцы мінакоў. У судзе, на якім нават не былі агалошаны прозвішчы гэтых пацярпелых, Лобаў і Дашкевіч заявілі, што гэта была правакацыя спецслужбаў з мэтай ізаляваць іх напярэдадні важнай палітычнай падзеі.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Беляцкого судили на 4 с лишним года за неуплату налога. Сумма этого налога микроскопическая относительно той суммы, которую не заплатили торговцы растворителями. Там долг составил 1,5 миллиарда долларов. И кого же и насколько посадят за эту неуплату? Да думаю, что никого, потому что мы живем по законам вождя и племени.
266-39-52. Автоотказник у Менску працуе без перапынку. У Державным мастацким музеї открылась выстава с коллекцией Музея Израилю «Марк Шагал. Життё и кохання». В экспозиции 89 творов, живопису и графики Шагала от 1910 до 1961 года. Выставу наведала Інна Студінська.
Музей Ізраїлю «Єрусалім» має 5 живописних працяў беларускага мастака і каля 300 графічных. Сярод твораў, прадстаўленых на выставе, падараваная музею Ізраїлю самім мастаком, ягонай дачкой Ідай і шматлікімі прыватнымі калекцыянерамі Еўропы, Амерыкі і Ізраілю. Вядучы куратар аддзелу графікі музею Ізраїлю Таццяна Сіраковіч запэўнівае, што ў Менск прывезлі найлепшыя з калекцыі.
Большасство из них графіка, і это ілюстрацыі Шагала к Біблії, к мёртвым душам Гоголя, к Басниму Фонтена, к собственной биографии Мави, которую написал «Моя жизнь», к биографии его супруги Белы. Мы знаем его как живописца, великолепного колориста. А в данном случае эта выставка подчеркивает графические работы Шагала.
На сегодняшней выставе представлены у основным поздний Шагал. Знакомитый витебский период творчества Шагала у Музея Израилю амаль не представлены. Але на центральном живописном полотне «Закаханное», написанном у 1937 годе, окромя букета, есть сам Шагал, жонка Б, их дочка Ида у выгляде анёла, а унизе Витебск, свержая ведущий куратор отделу графики Музея Израилю Таццяна Сіраковіч. У белорусских музеях есть шагалова графика, литография, афорты, акватинта, гуашь, але алейного живопису дагэтуль няма. Таццяна Сіраковіч разважая.
Он очень космополитичен. Прожив определенную часть своей жизни в Белоруссии, в России, отправившись в Берлин, потом в Париж, будучи в Америке, путешествуя по Израилю, он оставлял свои следы везде. В музеях России и Беларуси сосредоточена хорошая коллекция Шагала. Ну, а то, что они разбросаны по всему миру в частных коллекциях, этого не избежал ни один известный художник авангарда 20 века.
У первый день выставы у зале Шагала вельми шмат наведников. Вот первое уражение от выставы.
Это просто большое счастье. Форта его я просто никогда в жизни не видела. Ну, а картины в цвете, это, конечно, нечто. Это можно смотреть. Вот мы сейчас сидим и смотрим, смотрим.
А не крыльно, что Беларусь родима Шагала. И вельми мало твору. Яго есть у наших музеях. Все раскидано по свете.
Если на это обижаться, так мы будем обижаться и обижаться. Шагал же не единственный такой. Тот же самый сути, что у нас есть. Вообще, по-моему, ничего нет.
Приятно видеть оригинальную работу Шагала, потому что недавно были репродукции у нас на площади Якуба Коласа. Открываем для себя Шагала.
Удивляешься, конечно, вот такой непосредственности его изображения, их духовности, которая завораживает. Этот мастер, особый мастер, он все делает с любовью. Любовь к своему народу, любовь к своей любимой женщине и, наверное, любовь к жизни прежде всего.
Назва выставы символичная. Марк Шагал «Життё и кохання». Сам Шагал писал: «Насуперок усім тяжкостям нашего свету, у во мне захавалася частка того одухоўленага кохання, у яким я был выхаваны, и вера у человека, який спазнаў кохання. У нашем житті, як у палітры мастака, есть только один колер, здольный дать сэнс життю и мастацтву – колер кохання».
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. До 3 суток арышту присудили Витольда Ашурку. Его обвинователи во уделе в ушановании памяти повстанцу Кастуся Калиновского и в выкрыстовании незарегистрованной символики. У КДБ не подтверждают информации, что был застрелен и застрелился полковник, який працавал у центральном аппарате комитету. В Державном мастацким музее открылась выстава «Марк Шагал. Життё и кохання».